Особый акцент. Ежедневное интервью в студии радио «Спутник Кыргызстан». Акцентируем на главном.
Продолжаем наш эфир в студии Талайбек Урускулов. Это значит, что во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». Как вы все знаете, мы здесь обсуждаем всякие разные интересные вещи. Иногда шутим, иногда смеемся, иногда грустим, но самое главное, это интересно, надеюсь. Сегодня я вам предлагаю поговорить об атоме, о ядерной энергетике, об атомной энергетике, кто как, кому как удобно. Сегодня у меня в гостях старший научный сотрудник Кыргызского научно-технического центра энергетики «Энергия». Вот такой вот у нас есть. Мырзатай Султаналиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И аналитик в области энергетики Алтынай Абдыкеримова. Приветствую.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о плюсах, о минусах атомной энергетики. Будем выяснять, нужна ли Кыргызстану этот вид энергии. Ну, если вам интересно, вы можете звонить по телефону. Все вы наши телефоны знаете. Звоните, пишите, как говорится, обращайтесь. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Ну вот, прежде чем начать беседу, я бы, наверное, хотел напомнить нашим радиослушателям, что буквально недавно в Кыргызстане заговорили вновь об атомной энергетике. Ну вот, в соседнем Казахстане эксперты заявляют, что к 2030 году доля атомной энергетики будет доведена до 12%. В Узбекистане, к вашему сведению, дорогие радиослушатели, уже строятся 4 реактора, причем больших, мощных, именно АЭС. В Кыргызстане пока это на фоне разговоров только, но вот наш премьер Акылбек Джапаров выступает за строительство атомных станций в нашей стране. Поэтому я решил поговорить с экспертами и выяснить, а вообще нужна ли нам атомная энергетика. Там же есть и всякие разные нехорошести, есть и хорошести. Ну вот, первый, наверное, вопрос нашему гостю. Мырзатай, скажите, пожалуйста, вот состояние энергетики, которое сегодня, да, все мы знаем, вот этот шум с маловодьем, шум о том, что надо экономить энергию, 5-10. Состояние нашей энергетики позволяет выйти без атома из кризиса?
Ну, я бы сказал, что сегодня без ввода...
Поближе к микрофону, да.
Без ввода генерирующих мощностей выйти теми мощностями, которые на сегодня у нас имеются, невозможно. На сегодня у нас имеется, ну, грубо сказать, 4000 мегаватта мощности. Из них 3900 – это все гидроэлектростанции. Остальные приходятся на тепловые станции и на малые ГЭСы. Значит, конечно, можно выйти без атомной энергетики. Значит, почему? Потому что, первое, у нас имеется возможность строительства еще гидроэлектростанций, первое.
Так.
Это больших станций, потому что...
Ну, тот же ВНК ГЭС,
да? Тот же самый Нарын, где можно построить как минимум до 40 ГЭСов. Значит, это первое. Второе. У нас имеются малые ГЭС, в смысле малые реки, где можно поставить малые станции. Это второе. Третье. У нас есть невостребованная тепловая электрическая мощность. Это, значит, на Калахском буровугольном бассейне. Значит, там очень большие залежи угля.
Так.
Значит, для Кыргызстана его нам очень хватает.
Это где?
Достаточно.
Это Калахский, да.
Вот Калахский бассейн в Джумгальском районе, Каракече.
Каракече, да. Ну, тут так проще.
Да. Дело в том, что, понимаете, у нас, я же сказал, 90% выработки электроэнергии вырабатываются гидроэлектростанциями. А вообще, чтобы быть независимым, у нас должны быть другие источники энергии. Значит, это вот те же самые ВИЭ, это то есть солнечная.
Ну, ветра, газа, ветра, там куча
да,
других
газа, остальное,
вариаций.
Да. Но у нас тепловых нету, кроме Бишкекской ТЭЦ, Иошская ТЭЦ. Значит, а строительство ТЭЦ, тепловой электростанции, я вот уже об этом уже 5 лет говорю, на Калахском бассейновом угольном разрезе. Значит, Это бы подвинуло очень большие подвижки не только в энергетике. Первое – это развитие Джунгальского района.
Да, на Рынской области в целом, давайте.
Да, да, развитие угольной отрасли, развитие науки, потому что там очень большие угли, убырые, разные угли. Значит, где можно сегодня, весь мир работает над этим вопросом. С угля берут все, что хотите, химией, топливо, газ.
Ну, это же органика, да, там все можно.
Да, кучу там всего. Все
там
можно.
Там даже делать. Порошки можно, значит, делать.
Получается, там бы у нас и наука бы развивалась. И электрические мощности все находятся у нас на Нижнерынском каскаде. Нижнерынский каскад – это первый каскад ГЭС, который по плану ГЛРО строился, начиная с 60-х годов.
Ну вот за 30 лет, прошу прощения, что я перебиваю, за 30 лет мы даже ни одной, не то что не построили, а даже не запланировали. Хотя кричим громко о том, что у нас куча возможностей, и 5-10, вот, а денег-то нет. Вот. Да. С Росгидром мы разорвали, с чехами там разорвали, нам куча там проблем, каждый раз кричим и каждый раз к делу не приступаем. Это то же самое, как с железной дорогой Китай, Кыргызстан, Узбекистан и так далее. То есть 30 лет мы говорим о возможностях, а не используем ни капельки. Тот же самый ВНК, насколько я знаю, еще в советское время, там было запланировано ровно 28 ГЭС можно было построить, ну, на всяких разных высотах. Вот. Но сейчас вы уже назвали другую цифру, 40, да? Я просто помню, что там было ТО на 28 ГЭС. Может быть, сейчас больше, действительно, почему бы и нет. Это, наоборот, лучше. Но вопрос в том, что денег-то нет. Где взять их?
Ну, деньги, конечно, можно...
Специалистов тоже растеряли. Они там вот, в Иране работают наши, я точно знаю, наши гидростроители, которые высококлассные специалисты по строительству ГЭС, работают в России, работают в Иране, в других местах, но не в Кыргызстане.
Ну да. Дело в том, что деньги можно инвестициями вводить. Понимаете, каким образом мы обращаемся с этими деньгами?
Как?
Маленький пример – Верхнеарынский каскад.
Давайте.
Значит, в течение недели мы финансировали соглашение с Росгидром. И затоптали в землю 38 миллионов долларов.
Да.
Значит, сегодня для того, чтобы, скажем, к примеру, возобновить это строительство, надо начинать с нуля. 38 миллионов мы закопали в землю. А из-за чего? Почему? Кто-нибудь может сказать, что сегодня из-за каких причин финансировано это соглашение?
Ну,
значит, по желанию одного человека у нас делается все, что угодно, но только нехорошие темы. Поэтому я говорю, что инвестиции нужно вводить, но не таким образом, как мы сейчас обращаемся со всеми этими. Если бы были бы, вводили бы инвестиции, если бы создавали бы все условия для инвесторов, давным-давно можно было построить гидроэлектростанции. Как это можно построить гидроэлектростанцию инвестициями, если сегодня, скажем, экономическое понятие тарифа в Кыргызстане не работают, поэтому инвесторы не приходят и не строят гидроэлектростанции, да, тепловые, вот смотрите, все станции.
Ну, то все говорят, инвесторы, да? Вот я думаю, Алтынай, как раз следующий вопрос, мы этот и поднимем. Ну, давайте таджики, вон, да, наши соседи, строят Рагунскую ГЭС методом Машара, то есть все государство строит, не только страна, да, но еще сами жители, они являются акционерами. Почему бы и нет? Ну, мы же как-то так не делаем. Вот как вы считаете, вот тот же вопрос, который задал я Мурзатайбеке, какого состояния нашей энергетики, сможем ли мы выйти из кризиса без атома?
Состояние энергетики, конечно, на сегодняшний день критическое.
Аховое, можно сказать.
Да, она очень плачевная. Однако на сегодняшний день многие наши... Ну, сейчас уже поэтапно идет, как вот сегодня Токтогульский ГЭС модернизируется, замена оборудования.
Просто до сегодняшнего дня... Ну, в течение 12 лет модернизируют, насколько я помню.
Нет, он там не 12 лет, но там пофазно все идет же.
Да, там, ну там кабель поменяли, потом там турбины, ну, и так далее.
Есть свои нормы, свои требования, по которым оно сейчас идет. И хотелось бы сказать, что да, строительство, что на протяжении 30 лет не было произведено, да? Но новые мощности, они были в любом случае введены. Ну, мощности в каком виде? В реконструкции
ТЭЦ. Ну, увеличили,
да?
Там.
Да, увеличили. То есть, когда мы говорим, что совсем ничего не вводилось, то есть это вводим в заблуждение населения тоже. Конечно, большие мощности, они требуются. Угу. Они требуются, потому что Кыргызстан растет, население растет, потребность электричества тоже растет, потому что необходимо нам производство большое, энергоемкое производство, которое будет нам давать капиталоемкие вот, ну, поступления и прибыль, и все остальное, угу, которое будет основой для экономического роста и ну, экономического состояния нашей всей страны. Угу. Атом, я для, как бы, смотрю, чтобы атом построить, угу, это не сразу, это не завтра, это не послезавтра. Мы должны начать хотя бы смотреть один курс. Uh-huh. То, что у нас сейчас берут наши соседи, то есть Узбекистан и Казахстан. Uh-huh. Как на сегодняшний день, я знаю, что Казахстан с 2010 года начал уже обучать uh-huh. своих специалистов. Я и ранее так говорила, что uh-huh. необходимо сперва начать со специалистов. Мы не можем думать об атомной энергетике без наличия наших специалистов. То есть квалифицированных для того, чтобы там работали, uh-huh. для того, чтобы они могли понять вообще, что такое атом, как его, как безопасное его ну, требование, его введение в эксплуатацию, строение, uh-huh. дальнейшие как бы утилизации.
Но если у нас гидростроители были, то там можно их пособирать, то атомных у нас специалистов нет.
Да, там, но да. На сегодняшний день, вот с 2010 года...
А Скоракаев да? был, по-моему, там физиком-атомщиком, насколько я помню.
Ну, да, в Казахстане просто это очень прям, знаете, планово идет, и, uh-huh. и меня это огорчает, почему мы это сегодня даже не рассматриваем как бы в проекции того, что соседи тебя строят. Uh-huh. Мы должны хотя бы иметь понятие того, что, а что будет, если у нас в соседних государствах будут стоять атомные станции. То есть мы, как страна, будем подвержены риску, не получая от этого прибыли. И у нас не будет ни одного специалиста, который будет знать, угу. что такое ядерная энергия. Что такое?
Ну вот вы знаете, вот в довесок к вам я бы, наверное, высказал такую мысль. Видимо, из-за того, что у нас нет специалистов, поэтому у нас и запретили разработку урановых месторождений. Почему? Потому что, ну, на самом деле, ну, давайте так, чисто с коммерческой точки зрения, если посмотреть, да, узбеки строят, казахи строят, мы же могли бы им уран продавать. Ну, спокойно.
Ну, Казахстан, он сам себе может обеспечить, потому что он номер один по продаже урана.
Ну, узбеков нет.
Ну, они, наверное, уже и договорились без нас, потому что мы здесь против всего.
Ну, понимаете, так или иначе, косвенно мы могли бы им продавать. То есть, если бы разрабатывали здесь у нас урановые месторождения. К слову сказать, я еще вот вспомню, напомню нашим радиослушателям про скандал на месторождении Кызыл-Эмпель. Вот там, по заверению экспертов, я пока ну, не могу компетентно сказать, но по заверению экспертов, там такая картинка. После скрышных работ убирается вот этот весь урановый слой, и можно было опять закрыть, и тогда бы радиация, уровень фоновой радиации на Иссык-Куле, вот именно в этой области, был бы намного меньше, в 2-3 раза. То есть, помимо того, чтобы мы деньги заработали, еще бы и радиацию снизили. Я правильно говорю или нет? Или это не так?
Ну, есть свои технологии, да, есть правильно. Есть.
Видите, угу, сегодня да. я бы сказал вот таким образом, что угу. мы живем по старым понятиям.
Так.
Сегодня техника дошла до такого состояния, угу. что, вот скажем, вот радиация, которая при разработке месторождений,
угу.
значит, это первое. Второе, вот и остатки, хвостохранилища.
Ну, понятно, да.
Их можно полностью ликвидировать. На 90%. Поэтому мы должны сегодня мерить теми технологическими и техническими новшествами, которые существуют в мире. Мы можем все это сделать. Но понятие у нас совсем другое, что если говорим уран, значит все, это уже конец. Поэтому люди вышли. Может быть, из тех людей, конечно, пусть они меня извинят, 99% не понимало, что такое уран.
Ну, им сказали, дети рождаются.
Понимаете, вот. Вот, это у нас митинговые страсти у нас в Кыргызстане, они же очень самые развитые. И поэтому я бы сказал, это первое. Второе, то, что разрабатывая урановые месторождения, мы, конечно, прибыль большую бы, я бы не сказал бы, что не получили бы. Почему? Потому что мы не можем, не умеем разрабатывать месторождения. Это значит, вот те инвесторы, вот Казахстан заходил, он разрабатывал месторождение, скажем, то есть уран разрабатывал в Карабалте. Вот там тоже самые инвесторы были. А мы сами этого не можем делать. Это приходит извне, со стороны человека. И, конечно...
То есть вы поддерживаете Алтынай, который говорит, что надо создать сначала наших специалистов, а потом...
В обязательном порядке. Я говорю о том, что мы... У нас сегодня, я вам скажу маленький пример, даже для того, чтобы разработать даже этот уголь, который у нас... Скрышные работы ведутся открытым способом Калахском бассейном угля, Каракече. У нас не осталось горного инженера. Понимаете? Мы растеряли все. Вы говорите, что наши специалисты строили на ГЭС в России, там это было, начали они строили 30 лет тому назад. А сегодня все эти специалисты на пенсии находятся. Мы растеряли все технические кадры. У нас нету специалистов. У нас обучают не так, как надо сегодня, понимаете? Поэтому нам сегодня, вот, скажем, правильно сказала, что мы должны начинать со школьной парты. И потом уже вырастить инженера, вырастить ядерщика, вырастить энергетика. Вот дальше тогда уже можем это самое спокойно думать. Сказать, сегодняшними техниками и технологиями работать в Кыргызстане.
Ну вот вы знаете, вот, Алтынай, я бы чуть-чуть с вами не согласился по поводу специалистов. Дело в том, что пока мы их обучим, пока они там вырастут, пока они там обретут опыт, наши соседи уже далеко вперед уйдут, и мы опять окажемся, ну, так скажем, не на первых местах, если, ну, так мягко. Вот. Поэтому я предлагаю, может, параллельно запустить это все хозяйство? То есть, как раньше было даже, ну, при Советском Союзе. Ну, откуда у кыргызов были специалисты по токарным работам, да, были специалисты энергетики? Ну, не было уже у нас, не было. То есть, мы учились на практике, приезжали к нам специалисты со всего Советского Союза, мы у них учились и, соответственно, здравствуйте, говорили, потом выращивали. Да, тот же ТЭЦ, вот вы сейчас говорите, да? ТЭЦ сколько лет работает? Когда он возникал, там были все приезжие. А потом наши вырастили, вот сейчас целое поколение наших энергетиков и замечательно работают. И спасибо им за их труд. Почему бы и нет? Вот то же самое, я так вижу, по крайней мере. Вы можете не согласиться?
Ну да, я буду не согласна с вами. В любом случае, я за то, чтобы наши специалисты были высококлассные. Наши прям не на уровне, которые сейчас эксперты, как диванные, да, которые знают все. Я не за это, потому что это направление атомной энергетики, она требует очень тщательного подхода. И она не, как бы, должно быть все на уровне науки.
Хорошо, сколько нам специалистов нужно?
Ну, смотря мы какой поставим АЭС.
Ну, давайте так. Ну, первое предложение, которое к нам, ну, там сейчас соглашение подписали, это, по-моему, 50 мегаватт. 50 мегаватт.
Да, 50.
Ритм 200, да?
Даже если
300 мегаватт.
Даже если это будет ритм 200, да, допустим, вот именно на этой базе, она будет, как я, насколько я знаю, 228 год она будет построена в Якутии, да? То есть первый запуск этого, такой вот АЭС малый в России. То есть, ну, предполагается, тогда после того, как они уже там запустят, да, получается, и уже приедут к нам, возможно, к нам, возможно, еще в других странах, да? То есть мы можем думать только после 28-го года. То есть у нас
а
есть
к этому
сейчас,
моменту у нас
сейчас есть время. Я вот это вот, я бью тревогу об этом. Сейчас вот есть время, сейчас 22-й год. Да? Пока мы будем биться, что нельзя, 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 мы обратно профукаем вот этот момент даже. Да? Я вот этот момент именно, как говорю, вот именно Казахстан на сегодняшний день выпустил 2200 абитуриентов на уровне, ну, своих студентов, бакалавров, да, 909 магистров, свыше 100, получается, именно докторов, да?
PhD.
И, да, PhD. Они и обучаются по соглашению с японскими, да, корпорациями, где они проходят практику. То есть мы уже отстали. И мы не должны терять на сегодняшний момент вот этот вот период, когда уже мир уйдет вперед совсем, а мы обратно будем там, где были.
Ну, вот я о чем и говорю-то. То есть, ну, хорошо, до 2028 года мы успеем хоть
какое-то
поколение обучить.
У нас хотя бы будет, по крайней мере, понятие, да? Вот, ну, необходимо ли для Кыргызстана это, да?
Ну, вот я сейчас обращаюсь тогда, те, кто нас слышит, на 6-м или 7-м этаже Белого дома, или там в Джугур-Кукенеши. Ну, реально, проблема-то есть, и вот люди грамотные говорят о том, что мы можем на этом заработать и на этом сделать хорошие дивиденды, получить в виде энергетики выхода из кризиса. Стоит задуматься и над этим предложением. Ну, что там отправить? Ну, хотя бы 100 человек, да, ну, в ту же Москву выучиться на физико-ядерщика, да, там, или еще на кого-нибудь, да, специалиста по атомным электростанциям. Почему бы и нет? За счет государства. А потом их по контракту привести, чтобы они работали у нас. Да. Ну, такая же схема есть же, работает же.
Да, почему? Открыть институты по изучению атомной промышленности у нас, да, чтобы мы могли хотя бы, ну, иметь свой метод кабинета, да, грубо говоря. Мы сейчас много говорим, что атом это, многие, да, экологи говорят, атом это зло, атом это плохо, атом это, да. Я бы, наоборот, призывала бы даже этих экологов совместно создать такой метод кабинет и совместно работать над тем, да, чтобы что не допустить. Да, какие-то издержки, чтобы мы могли как бы, ну, не так просто орать друг на друга, нет, это хорошо, это плохо, а создать одно методическое кабинет по исследованию атомной промышленности и, ну, взять один курс.
Ну, вот вы знаете, насчет экологов, теперь я могу свое такое мнение сказать. Дорогие наши радиослушатели знают, что я тоже инженер-энергетик, поэтому имею мандат высказать свое мнение. Дело в том, что... Да тот же ритм 200, о котором мы говорим, это полностью закрытая система. И при соблюдении условий эксплуатации безопасность там нулевая. То есть нулевой риск, чтобы что-то произошло из ряда вон выходящее. При этом там есть несколько систем. Я просто, когда готовился к эфиру, посмотрел на эту установочку. Несколько систем защиты. И напомню нашим радиослушателям, что этот ритм 200 стоит на обычных атомных ледоколах, где люди летают, там ездят, плавают по Ледовитому океану, там грузы возят и так далее, продукты возят. То есть это вполне безопасно. И на атомных подводных лодках тоже там. То есть это закрытая система, настолько закрытая, что вреда там настолько минимизирована. Поэтому, следующий вопрос, давайте так... Когда строилась Атпашинская ГЭС, там 40 мегаватт, насколько я помню, да, целый Нарын, целая Нарынская область, да, воспряла, там появилось очень много и предприятий и так далее и тому подобное. Да. То есть 40 мегаватт решила для области в свое время, да, это, насколько я помню, 60-е да, годы строилась, как развивать целую область. Сегодня таких станций, как, ну, по 50 мегаватт, если взять ритм 200, да, ты можешь понавтыкать на каждом углу и, в принципе, развивать наши регионы. Там, где нет промышленности, там, где нет фабрик, заводов и так далее и тому подобное. То есть де-факто даже не надо туда лэпы таскать, да, в тот же труднодоступный район. Воткнул эту атомную ГЭС под землю и... Работай себе и заводы строй, и фабрики строй, и так далее, и тому подобное. Потому что проблема-то сегодня энергетики не в том, что света нет, а в том, что его мало. А проблема экономики, ну, по моему мнению, нашей экономики, почему мы так плохо живем? Потому что у нас нет производства. А производство, даже если мы захотим построить, у нас нет энергии для этого. То есть опять замкнутый круг. Можете согласиться, можете нет. Я не знаю, что скажете на это. Вот. Да.
Я бы сказал вот таким образом. Да, действительно, вы правильно сказали. На сегодня, скажем, вот будем сравнивать 30 лет и сегодняшний день. Да? 30 лет тому назад потребление, промышленное потребление электроэнергии составляло 70% от потребленной электроэнергии.
А сегодня это
сегодня наоборот. Да. Промышленное потребление составляет 30%, бытовое потребление 70%.
Ну, давайте продолжим. Вот про ритм 200 кто мне может рассказать? Вообще, вот эксперты говорят, что она безопасная, 5-10. Ну, вот вообще, кто может... Ну, Алтынай, наверное, вы, да? Вы же у нас эксперт по атомной энергетике. Почему она безопасна и вообще, что она из себя представляет?
Ну... Реактор на базе ритм 200N, как нам вот, малая атомная станция, как нам объясняли, был меморандум, да, на базе этого. На сегодняшний день они используют его, ну, в Росатоме, да, по крайней мере, используют его на ледоколах, да. И первое то, что сейчас будут экспертное, наверное, да, это как это экспериментальное будет на суше, вот именно то, что я говорила, в Якутии. И закончится он к 2028 году. Она безопасна тем, что, ну, и именно замена ядерного топлива от 7 до 10 лет. То есть 7 лет один раз поставил ядерное топливо, да, и не открываешь. То есть это тоже, ну, как бы и является
фактором.
Фактором того, что она безопасная. То есть именно контакта, как бы, да, вот именно с ядерным топливом, который и является, да, радиоактивным, она сразу, ну, на 10 лет уже уменьшается.
Так.
Вот. И, ну, из-за того, что она малая сама, как на сегодняшний день Франция, да, где я знаю, что вот именно они до 2035 года взяли курс, именно даже выделили инвестиционные средства, 1 миллиард евро, на изучение и новые строительства атомных по малой ГЭС.
То есть не одни на большую ГЭС, а да, много вот, малых.
Именно
да?
малых, да. То, что, ну, вы знаете, что Франция является вторым по миру да, по выработке атомного электричества. И они уже берут курс. То есть они не закрывают станции свои, как другие. Они, наоборот, берут на малые.
Значит, это вот странные европейцы, да, на самом деле? Вот, ну, смотрите, они там у нас кричат о том, что атомная энергетика – это прям вредно, 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 а сами пользуются, да?
И выделяют инвестиции.
Да, ну, денежку дают.
Да, ну, вот есть... это все это как бы идет к тому, что доказывает того, что малые атомные станции, они намного безопаснее и многоуровневые, да, даже именно вот этот вот режим, наверное, контроля всего процедуры, процесса является, ну, они как опыт и практика, как говорится, да, то есть на опыте других плачевных, как бы, да, уже то, что у нас было, они все это как бы взяли, все минусы убрали.
Вы говорите про Фукусиму, про Чернобыль, ну,
большие,
я так понимаю.
Да, да? Мы же только этих, как бы, да, все время.
Ну, это на слуху, а так вообще там, по-моему, авария 14 было по всему миру в Штатах.
Больших
там.
7.
Больших 7, да?
Да.
Ну, вот вы можете сказать по безопасности взрывом 200, действительно ли это так?
Я могу это сказать. К примеру, я скажу таким образом. Во-первых, ритм 200, конечно, не ритм 200, а вообще тип такого реактора используется уже 60 лет.
А, да?
Она, да, она используется, начиная с первых ледоколов, это в 57-м году, когда ледокол Ленин запустили. Вот подобный реактор был. Ну, конечно, не ритм 200, который, с которым сегодня говорю.
Ну, подобный.
Это первое, да. Это ядерный реактор небольшой мощности. Это 50 мегаватт он выдает. Значит, сегодня ритм 200, почему хвалят его и почему хотят использовать? Во-первых, у него безопасность очень завышенная. Значит, у него стоит две оболочки ядерного самого, вот именно распад нейтронов, где происходит выделение тепла, у него закрыт двумя оболочками, не одной, а аж двумя.
То есть внутренний контур.
Да. Значит, поэтому о том, что будет выброс ядерных, самое ядерный выброс будет, и все остальное, это исключено там первое. Второе. Значит, разработали таким образом это самое, этот реактор, что 50% выработки мощности можно делать, не включая извне, например. Вот, например, каждый раз, когда реактор начинает набирать мощность, это получается, электрод, он выходит, нейтрино распадается, и она выделяет тепло. И это тепло идет, превращает воду в пар, пар толкает турбину.
Ну, по идее, так,
да,
так же работает.
По идее, так. Турбина там или лопасть толкает, или вырабатывает электроэнергию. Вот получается, что ритм 200, она очень безопасна. 50% можно за ним, понимаете, следить даже. Не надо. Там все автоматически сделано. Значит, это первое. Второе, значит, его остановку можно сделать почти до 100%. Значит, его можно остановить полностью. Это получается, вот ядерное топливо, оно уходит это самое, в ту оболочку, где она не будет выпускать тепло. Значит, и еще это самое, его это самое, сегодняшняя безопасность, то, что вода, нагретая в ядерном контуре, пар, пар, он возвращается назад в ядерный контур. Значит, то, что получается, вот выработанные пары, все наружу выходит.
То есть та самая уже... радиоактивная вода?
Да, та самая радиоактивная вода, она остается там внутри. Значит, и таким образом он может выдавать мощность бесконечно. Ну, например, скажем, бесконечно, это вот, скажем, сказали, от 6 до 10 лет. Это первое. Второе. Скажем, после выработки, скажем, своей мощности или своего всего тепла, ядер, после распада, значит, они сделали сегодня таким образом, что это будет работать так, что они приезжают, забирают это топливо, загружают новое топливо, и его они забирают с собой, скажем, вот имеется.
То есть у нас в Кыргызстане не останется?
Да, он в Кыргызстане не останется. Это получается...
А я даже знаю, почему они забирают с собой.
Ну, потому что дело в том, что, понимаете, вот как сказали, Чернобыль, он заново разработку идет. Это первое. Второе, смотрите, для того, чтобы хранить эти остатки, опять же, здесь очень большие средства нужны. Это нужно подземные хранилища.
Ну да, хвостохранилища.
Да, хвостохранилища, вообще хранилища нужны. Угу. И за этим хранилищем тоже надо следить. Пока не распадется все, оно должно...
В закрытом состоянии.
Да, в закрытом состоянии.
Вы знаете, сейчас...
Получается, в экологическом отношении здесь безопасно. Ну, конечно, люди могут сегодня сказать, ну, это вот сейчас при подписании договора, потом через 20 лет это все здесь у нас останется. Нет, такого не будет. Это, получается, сервис сегодня, то, что предлагает нам Росатом, это очень хороший сервис.
Я вам так скажу. Дело в том, что сегодня разрабатывается технология безотходного производства. И то, что выработал, например, Ритм-200, насколько я вот просто готовился к эфиру, да, и узнал, что в любом атомном реакторе, ну, так, старого типа, да, уран вырабатывается всего на 10%. Остальные 90% они просто уходят в отход. Так вот, они забирают этот отход и ложат в другой реактор, в другого типа. На быстрых нейтронах, который потом перерабатывает этот же, так скажем, отходный уран в другой радиоактивный материал. То есть, вырабатывая энергию, он перерабатывает в другой радиоактивный материал, который потом становится топливом для реактора первого типа. То есть, замкнутый цикл. Замечательное решение. Ну, пока это сейчас идет в разработках, я думаю, лет 10 это еще будет испытываться и так далее и тому подобное. Но потом выйдет, ну, я думаю, на рынок эта технология тоже. То есть, им даже мусор будет нужен. И даже, я так понимаю, что наши те хвостохранилища, которые у нас есть, им тоже можно отдать потом. Для того, чтобы...
Ну, придет время, что начнут разрабатывать эти хвостохранилища. К этому времени придет, может, лет через 50-100, но все равно его будут разрабатывать, потому что там остатки очень большие.
Да. Ну вот, Алтынай, к вам вопрос. Вот вы сказали про безопасность, да, и так далее. Вот про Якутию рассказали. Байкешка рассказал про воду. Ну, вы знаете, вот я даже предвосхищаю вопрос наших противников атомной энергетики. Там же вода будет радиоактивная, там же она горячая, кто там будет жить в этой воде, это же возле рек надо строить и так далее и тому подобное. Вот что вы на это скажете?
Да, конечно, есть требования свои, нормы, да, при строительстве и при эксплуатации атомных станций. Но, насколько мне известно, и даже при атомных станциях даже есть свое рыбное хозяйство. Да, в России есть несколько таких атомных станций. Я вот сейчас забыла точно, как название. Но это говорит о том, что вообще воду, да, это вот радиация, она не испаряет. То есть в рабочем состоянии атомная электростанция, она безопасная.
Так.
У нее нету никаких СО2, да, чтобы он выбросы какие-то делал. Нету такие, как парникового, да. Вот очень много в рабочем состоянии, конечно, очень много большие плюсы. Да. Есть, конечно, один большой, огромный минус.
Какой?
Да? Ну, ситуации аварий. Этот большой минус, да. Он присутствует, но на сегодняшний день... практика показывает то, что на том, что уже случилось на Фукусиме, на ЧАЭС, ядерщики, атомщики всего мира, не только России, да, всего мира работают над тем, чтобы было безопасно.
Ну, естественно.
Да, это, ну, земля наш дом, да. Мы не хотим, чтобы здесь везде царил и хаос именно по радиации, да. Получается, все эти ученые, научные сотрудники, они работают над этим и уже пришли к тому, что в Росатоме практически исключают ситуацию, что может произойти обратно, как Фукусима. последние, да, в 2011 году то, что произошло. И это говорит, что уже очень большой уровень безопасности.
Ну, я просто напомню слова нашего премьер-министра Акылбека Джапарова. Китай строит 100 АЭС. 100. Это не одна. Беларусь построила уже, в России есть, Казахстан намерен, как вот мы уже сказали, в Узбекистане строительство начато. Это не строительство одного дня, вот как вы правильно отметили, да, полный цикл занимает от 50 до 100 лет, то есть это нам надо планировать это все, да, хозяйство. Ну вот надо думать, говорит, наш премьер говорит о том, что надо думать о станциях с малой мощностью. Вот, то есть, возможно, в Нарынской одной области, где-нибудь там, на Иссык-Куле одну, да, тот же Осман, да, наш город, который вот фантастически красивый предложили. Почему бы и нет? И целый город спокойно может обеспечивать. Прикольно, прикольно. В Чуйской области, там, я не знаю, в Таласской, во всем области по одному этому ритм 200 воткнул, и живи себе спокойно, больше ничего не надо. В принципе, по большому счету, ну по два. Где больше, да? Заводы строй. Или можно даже завод построить какой-нибудь и для него специально атомную электростанцию. Но раньше же было же так. Кстати, вот вы говорили о ТЭЦ на Карагече. Насколько я помню по ТЭО, ТЭЦ там строилась для того, чтобы обеспечить работу цементного завода и жилгородка для строительства ВНКГС. Вот так было по проекту. Вот. А потом должны были его законсервировать после того, как ВНКГС было бы введено в эксплуатацию. Как-то так.
Ну да. Угу. Дело в том, что, понимаете, вот ядерная энергетика, то, что мы сегодня говорим, она мобильная.
Так.
Значит, первое. Это 50 мегаватт мощности. Конечно, одну станцию поставить на 50 мегаватт, это слишком рачительно будет. Uh-huh. Значит, потому что кроме самого ядерного реактора необходимо другое вспомогательное оборудование. Uh-huh. Поэтому до 300 мегаватт мощности это получается 5 ядерных реакторов в одном месте можно поставить и 300 мегаватт мощности получать. Как вы сказали, в Нарыне, на Иссык-Куле можно. Uh-huh. Почему? Потому что все мощности у нас находятся на юге,
так.
На севере у нас нету. Mm. А энергетика должна быть таким образом. Значит, у нас, почему мы на ТЭЦ Бишкек 300 мегаватт мощности ввели? Uh-huh. Почему? Потому что на севере у нас нету мощности. Он подпирать должен электроэнергию. Mm. Вот почему. И поэтому, скажем, ядерная энергетика, конечно, сегодня очень востребована, скажем, на Рынской или Иссык-Кульской области для нас сегодня. Это первое. Второе. Значит, сегодня климат у нас меняется очень быстро. Вот за 30 лет климат
меняется зима быстро. Сейчас, да. Не зима какая-то.
Да, да, получается, гидроэлектростанции у нас сегодня отсутствуют вода. Значит, что делать? Тепловой электрической станции нет. А если есть ядерный реактор, он будет работать независимо от того, есть вода или нет воды, есть уголь или нет угля. Он будет работать. Поэтому это тоже, значит, одна часть, чтобы мы были энергонезависимы ни от кого. Это тоже одна из сторон. Почему? Потому что необходима нам ядерная энергетика.
Ну, гидроэнергетика, да, я бы с вами согласился. Почему? Потому что вот это вот сегодняшнее маловодие, оно показало уязвимость. В малых ГЭС там не очень сильно будет это, а в больших ГЭС, да.
Не, малые ГЭС те же самые, они зимой замерзают.
А, ну это да, там проблематика своя есть.
Каналы замерзают, все это самое. Поэтому малые ГЭС, они более зависимы от самого климата, чем большие ГЭС, например. А вот при таких маловодных периодах, которые мы сегодня столкнулись, да, нам сегодня ядерная энергетика абсолютно нужна.
Ну, хорошо, вот я как противник тогда выскажусь. Зачем нам эта атомная энергетика? Мы же можем вон ветряки поставить, что там еще там, солнечные панели поставить и так далее. Ну, тоже вариант же.
Этот вариант, но вы подсчитайте, сколько, вот, скажем, один маленький самый ядерный реактор 50 мегаватт, чтобы мы набрали 50 мегаватт, скажем, солнечной или ветровой энергии, знаете, сколько земли надо закрыть этими солнечными панелями.
Да и стоимость
панелями,
солнечных панелей, давайте так, она же там не копеечная, она же ой-ой-ой, сколько стоит.
Одна панель, один квадратный метр там, он стоит 1200-1300, скажем, долларов, да?
Угу. Ну, или это евро. Для бытового использования, да, евро, для промышленного, да.
Да.
Еще дороже.
Вот, поэтому это все нужно, тоже можно почитать и сказать, что да, действительно у нас. Это первое. Второе. В Кыргызстане есть всего три места, где можно ветровые электрические станции ставить.
Я знал два. Ну-ка, третий расскажите. Какой? Какие у нас места есть?
Балыкчы.
Так.
На юге Шамалдысай.
Так.
И этот Каракужур.
Это где?
Это в горах. Это вот тоже на юге.
Да?
Значит, да, там есть место. Вот три места, где можно поставить ветровые станции. Больше нет у нас мест, чтобы, где можно поставить.
Ну, вот ветровые. Я не знаю про юг, но вот я знаю точно про Балыкчы, как вы говорите, да. Там эффективность этих ветряков будет очень низкой. Почему? Потому что там порывы ветра достигают до 25-27 метров в секунду. Вот, а это прям смертельно для ветряков. Там должна быть стабильная такая вот.
Нет, ну там, видите, тоже порывы, тоже это не очень, это вредно для ветровых.
Потому что
ветровые для них небольшой ветерок, но постоянный, вот это для них нужно.
Да.
А там у нас на Иссык-Куле он идет с порывами, со всеми.
Сантаж этот, как его, ветер, да, Улан.
Да.
Вот, пожалуйста. Вот. То есть это тоже еще вопрос большой.
Да, будет а потом, чтобы солнечные панели ставить, там нужны земли. У нас сегодня сельскохозяйственных земель очень мало.
Угу.
Значит, а солнечные панели надо ставить, гектары земель нужно. И где это можно поставить?
То есть сама логика вещей, вот насколько я вас понимаю, сама логика вещей нас подталкивает к использованию атомной энергии.
Да.
Ну, я могу еще добавить, да?
Угу.
Я соглашаюсь с Агаем, да, что именно солнечные панели для того, чтобы по расчетам, да, то есть мы тоже разрабатываем и проекты для новых мощностей по солнечным и по ветряным. Солнечные, ну, к примеру, возьмем 50 мегаватт, чтобы была выработка, необходимо 100 гектаров земли. Вот, и сейчас мы на юге тоже разрабатывали, на Иссык-Куле юге, южной части, то есть где я возьму столько земли?
Ну, да? Нет у нас, да. В горах только
еще. В горах. А в горах он уклон-то дает только один. То есть, получается, когда уже солнце уйдет, мы уже теряем какую-то часть. Да, установленная мощность у меня, то есть, есть вероятность, что КПД падает.
Угу.
Правильно? А инвестору это, ну, невыгодно.
Ну, естественно.
То есть, это увеличивает обратно же
возврат. В пустыне можно было поставить.
Ну, как делает Африка, например. Да, вот в Африке у них земель много, поставили на 4000 там, гектаров, и вот. Я так понимаю, что вообще, конечно, ВИА, она должна быть. Она должна быть. Но она у нас всегда, как по норме, да, она считается не больше 10% от всей мощности, которая будет вырабатывать страна.
Понятно. То есть я сегодня понял, что нужна Кыргызстану атомная энергетика, и только к ней надо очень хорошо подготовиться. Я надеюсь, что это не первый и не последний наш эфир в этой студии про атомную энергетику. Я думаю, что в разных количествах я вас буду приглашать, обсуждать всякие разные вопросы после того, как будут появляться у нас всякие разные инфоповоды. Ну, вот, заявление премьер-министра, например, или еще что-нибудь. Вот. Спасибо, что вы пришли. Напомню, что у нас сегодня в гостях были старший научный сотрудник Кыргызского научно-технического центра энергетики «Энергия» Мырзатай Султаналиев и аналитик в области энергетики Алтынай Абдыкаримова. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа, а вот через несколько минут эта же тема будет на кыргызском языке.